эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Грузия готовится к совместным учениям с НАТО. Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба ответил на вопросы сухумчан. Пасхальные дни жители и гости самопровозглашенной республики Южная Осетия могут беспрепятственно посещать населенные пункты на де-факто границе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: один из нападавших на участников детского конкурса в Москве задержан. Нижняя палата французского парламента приняла резолюции о снятии санкций с Россией. Сестру Надежды Савченко Веру выпустили на Украину. Мужчина, который облил зеленкой гостей конкурса исторических работ мемориала, задержан, и в отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве. Сегодня в центре Москвы, около Дома кино, где подводили итоги конкурса «Человек в истории» правозащитной организации «Мемориал», неизвестные напали на его участников, выкрикивали оскорбления в их адрес, а также облили зеленкой писательницу Людмилу Улицкую. По ее словам, нападавшие также выкрикивали оскорбления в адрес гостей конкурса. Полиция никак не отреагировала на произошедшее, пишет Ясина. В твиттере мемориала, в свою очередь, сообщается, что у входа на школьный конкурс пришедших встречали криками «национал-предатели». Исполнительный директор Международного общества «Мемориал» Елена Жемкова сообщила Интерфаксу, что было около 25 нападавших. Оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что также подвергся нападению. Два человека подкараулили его у входа в офис и плеснули какой-то едкой синей химической жидкостью. Навальный назвал эти события скоординированной акцией. Суд в Москве в четверг продлил на месяц арест Гюльчихре Бабакуловой, няни которую обвиняют в убийстве 4-летней девочки в феврале этого года. Об этом сообщает РАПСИ. Сама Бабакулова на заседании суда рассказала, что лечилась от шизофрении у себя на родине в Узбекистане и состоит на учете в психоневрологическом диспансере в Самарканде, передает РБК. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Бабакулову признают невменяемой по результатам психиатрической экспертизы. Гюльчихра Бабакулова была задержана 29 февраля 2016 года около станции метро «Октябрьское поле» в Москве. В руках у нее была отрезанная голова ребенка. По свидетельствам очевидцев, женщина угрожала взорвать себя и кричала «Аллах Акбар». Позднее выяснилось, что задержанная работала няней 4-летней девочки. По версии следствия, дождавшись, когда родители уйдут, она убила ребенка и подожгла квартиру. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Бабакулова сознала содеянным и заявила, что своим поступком она мстила президенту России Владимиру Путину за бомбардировки в Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Вера Савченко, сестра украинской военнослужащей Надежды Савченко, покинула Россию. Об этом в твиттере сообщил президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на генерального консула страны в Ростове-на-Дону. В ночь на четверг российские пограничники не пропустили машину генконсульства Украины с Верой Савченко через границу, заявив, что сестра, осужденная в России украинской военнослужащей, находится в федеральном розыске из-за оскорбления верховного судьи Грозного во время заседания по делу украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка. Вера Савченко неоднократно организовывала акции в поддержку сестры, в том числе в Новочеркасске у стен следственного изолятора. Нижняя палата парламента Франции, Национальная ассамблея, приняла резолюцию о снятии европейских санкций с Россией. При этом в голосовании участвовал лишь 101 депутат из 577. За высказались 55 законодателей, 44 против, 2 депутата воздержались. Как отмечает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская, резолюция имеет пока больше декларативный, нежели практический характер. И последнее слово остается за Брюсселем. Ведь речь идет о европейских экономических санкциях. Документ призывает правительство не возобновлять ограничительные меры и экономические санкции, наложенные Европейским Союзом на Россию. Этот призыв идет вразрез с официальной позицией Парижа. За резолюцию высказались все участвовавшие в голосовании депутаты правой, правоцентристской и праворадикальной оппозиции, а также двое депутатов от правящей социалистической партии и один депутат от радикальной левой партии. Автор документа Тьерри Мариани – экс-министр транспорта, депутат от партии «Республиканцы» Николая Саркози, самой крупной правоцентристской партии Франции. В парламенте Мариани представляет интересы французских граждан, проживающих за границей. Незарегистрированная партия «Прогресса» Алексея Навального официально заявила об отказе от участия в партийном списке «Парнас». Выход из демократической коалиции в партии объяснили несогласием с решением не проводить праймерис по всем местам в предвыборном списке, а также отказом от принципа конкуренции при решении спорных вопросов о выдвижении кандидатов по одномандатным округам. «Мы считаем такой подход прямой дорогой к поражению на выборах», отмечается в сообщении партии «Прогресса». Сторонники Навального при этом заявили, что Парнас и другие партии демкоалиции остаются их союзниками, а члены самой партии «Прогресса» могут самостоятельно принимать решения о личном участии в праймерис и выдвижении по одномандатным округам. Ранее сообщалось, что из-за разногласий по поводу проведения праймерис из демкоалиции вышли сторонники главы партии «Демократический выбор» Владимира Милова.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузию сегодня прибыла военная делегация США и НАТО, возглавляемая командующим армией Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Бен Ходжесом. Военные специалисты изучат инфраструктурные возможности и пропускную способность морского порта Батуми, через который в страну будет доставлена американская военная техника для предстоящих совместных учений Грузия-НАТО. Однако некоторые грузинские эксперты считают, что интерес НАТО к Батумскому порту связан не только с грядущими маневрами. Свет Чедлишвили с подробностями.
Американская военная техника будет задействована в масштабных учениях «Достойный партнер», которые состоятся в Грузии уже в следующем месяце. Это ежегодные маневры с участием сил Североатлантического альянса, которые, как правило, проводятся на территории Центра обучения и оценки НАТО. Техника стран альянса, в частности американская, в подобных учениях была задействована и ранее. Однако в этом году организаторы решили увеличить и разнообразить арсенал. Так, впервые за всю историю совместных маневров в Грузию прибудут американские танки «Абрамс». Об этом сегодня в Батуми заявил командующий армией Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес, который возглавляет прибывшую в Грузию военную делегацию США и НАТО.
Мы прибыли сюда, чтобы изучить возможности порта Батуми. Конкретно нас интересует его пропускная способность и то, насколько быстро мы сможем доставить технику из порта до места учений. Вместе с нами приехали специалисты по военной логистике. Скоро здесь пройдут совместные масштабные учения, для которых из Болгарии сюда прибудет паром, сотни американских танков. Соответственно, я пожелал лично ознакомиться с деталями на месте.
Заявил Бен Ходжес. Внушительную делегацию в Батуми встречал глава генштаба Грузии Вахтанг Апанадзе, которого Бен Ходжес назвал сегодня близким другом и хорошим военным. Между тем, гости осмотрели не только морской порт, но и международный аэропорт Батуми. Общаясь с журналистами, Капанадзе никаких деталей не раскрыл, однако отметил, что гостей интересуют не только грузинские порты.
Эта делегация очень высокого уровня. В ее состав входят генералы, полковники из США и Европы. Они изучают возможности морских портов в акватории Черного моря, в том числе и в Грузии.
сказал Капанадзе. По его словам, после Грузии делегация отправится в причерноморские страны НАТО. Правда, он не стал уточнять, в какие. Главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Авадашвили также обращает внимание на то, что столь внушительная делегация НАТО посещает не только Грузию, но и другие страны Черноморского региона. Своего рода региональный обход. А это может означать, что предстоящие майские учения являются далеко не единственной целью их нынешнего визита в Грузию. Авадашвили допускает, что активность НАТО в странах-членах блока и странах-союзниках по Черноморскому региону может быть вызвана активизацией России.
Аннексия полуострова Крым была полной неожиданностью для Запада, хотя он должен был проснуться еще после российско-грузинской войны в августе 2008 года, когда Россия впервые проявила свою агрессию в акватории Черного моря. Как бы то ни было, в 90-х и нулевых неоспоримое преимущество на Черном море было у Турции, однако Россия пытается ее догнать и постоянно наращивает свое присутствие. Она усилила свои позиции аннексии Крыма и оккупации Абхазии. В НАТО и США понимают, что для возвращения влияния в Черном море им необходимо усилить морскую инфраструктуру, морские силы, прибрежные линии тех стран, которые являются членами блока или стремятся войти в него.
Говорит Авадашвили. Одним из способов усиления присутствия НАТО в Черном море может стать создание общего флота с участием Грузии и Украины. С такой инициативой уже выступила Румыния. Однако Авадашвили не совсем понимает, какое участие в работе над созданием совместной флотилии может принять грузинская сторона. Дело в том, что после российско-грузинской войны военное командование страны приняло решение упразднить военно-морской флот. Нынешние власти Грузии оставили это решение в силе. Так что, если Тбилиси подключится к процессу организации системы безопасности в акватории Черного моря, то, скорее всего, только на прибрежном инфраструктурном уровне. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми в рамках проекта Ассоциации работников СМИ Абхазии «Обратная связь» состоялась встреча общественности со спикером парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерием Бганба. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
На встрече со спикером абхазского парламента Валерием Бганба одним из первых прозвучал вопрос о наиболее важном законе, принятом в его бытность. Спикер назвал внесение поправок в 7-ю статью Конституции, которая серьезно защитила суверенитет Абхазии, наложила запрет на продажу земли и усложнила процедуру внесения изменений в основной закон. К числу достижений парламента спикер отнес и судебную реформу, в соответствии с которой заработная плата судей многократно возросла и сейчас составляет от 30 до 90 тысяч рублей, в зависимости от стажа и категории. Бюджет органов судебной власти увеличился с 7,5 миллионов рублей до 150 миллионов рублей. Срок избираемости судей составляет теперь 10 лет, что делает судей независимыми от президентов и депутатов парламента. На вопрос о том, почему до сих пор не принят закон о госслужбе, который должен узаконить прием на работу в госорганы на конкурсной основе и декларирование доходов и расходов чиновников и членов их семей, спикер парламента ответил, что закон практически готов, за исключением одной очень важной статьи. Он уточнил.
Я вам скажу, что она полностью разработана, кроме одной главы, наверное, самой главной – заработная плата. Мы не можем определиться, вот как с судьями мы смогли определиться, это было очень сложно. Бюджет вообще судей всех уровней, да, начиная с районных и заканчивая Верховным судом, увеличился в 75 раз. Вот когда мы говорим о госслужбе, там речь идет и о заработной плате. Если мы все это впишем и ранги, и по рангам, и по стажу, и так далее, повышение заработной платы, бюджет просто сегодня не способен выдержать. Сделать это просто при той зарплате, написать усредненную зарплату, значит не принят закон. Сможем мы сегодня по конкурсу взять того, кто действительно заслужил?
Поскольку на встречу со спикером пришли предприниматели, разговор не мог не коснуться основы налога на добавленную стоимость. Предприниматели акцентировали свое внимание на трудностях бизнеса и неэффективности ведения закона, на что Валерий Бганба аргументированно возразил и привел конкретные данные.
Прежде всего, несколько цифр. Вот в прошлом году тот НДС, который изымался налогами, составил 766 миллионов рублей. Вот один из основных видов налогов в нашей республике. В этом году налоговыми органами за первый квартал 126 миллионов. А органами таможни на сегодняшний день 223 миллиона рублей. В целом получается около 400. Практически половина прошлогоднего НДС уже как бы поступил в бюджет.
Спикер коснулся и темы моратория на продажу недвижимости иностранным гражданам. Он пояснил, что принять мораторий, на котором настаивал один из депутатов, было невозможно, так как он запрещал не просто продажу недвижимости, но он вторгался в конституционные права и налагал запрет на законодательную инициативу и на разработку документов. Спросили спикера и о сложении себя полномочий депутатом Алмасом Джапуа. Спикер проинформировал, что депутат забрал свое заявление об отставке и продолжает работать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Пограничная служба самопровозглашенной республики Южная Осетия снимает ограничения на посещение приграничных сел Цыногорской зоны для жителей Ахалгорского района. Им для этого больше не нужен специальный пропуск. По информации сотрудников администрации Ахалгорского района, решение было принято по просьбам местных жителей. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, приблизительно 10 дней назад жители района и гостей из Схинвала пограничники перестали пропускать в села так называемой Цыногорской зоны без специальных пропусков, которые, по их словам, нужно было получить в Схинвале. В принципе, дело понятное. Села находятся в непосредственной близости от границы. Для их посещения нужен специальный пропуск погранслужбы. Но то ли из-за того, что служивые невнятно объяснили, то ли от того, что местные плохо понимают причины нововведения, никто не понял. И по району поползли слухи, говорит Тамара Миракашвили.
Примерно в то же время начался пограничники очень-очень все проверяли. И сумки, все-все, пакеты, все то, что раньше не смотрели, фотки сняли пограничники, что у нас есть на пропускном пункте почти час, полтора часа люди стояли в очереди, чтобы приехать вот это осмотр и регистрацию. И еще иногда такое произошло, и мы думали, что что-то такое происходит, чтобы усиление принимаю.
Когда выяснилось, в чем дело, местные жители стали обращаться к пограничникам с просьбами о послаблении приграничного режима. Сделать исключение хотя бы для жителей Ленингорского района, говорит Тамара Миракашвили. Восточная или грузинская часть района после строительства дороги Ленингор-Схинвал стала местом доступным. Без проблем можно ездить и в Схинвал, и в Тбилиси. А вот Цыногорская или Осетинская часть района, и без того труднодоступная, после этих ограничений стала еще более изолированной от внешнего мира, говорит Тамара Миракашвили.
Местным тоже есть связи, кто-то по делам ходит, кто-то по родственным связям. И это было очень плохо для обоих сторон, для нас и для них.
Дорога, которую на Ленингорск строили, она идет мимо Цыногора.
Дорога разделяется, одна идет, другая в Цыногоре.
А сколько там километров?
Около 35.
Вот. Плохая дорога?
Но эту дорогу сделали после войны и считается, что хорошая дорога, но это очень плохая дорога. И так для них трудно там жить. Я часто думаю, что не произошло интеграция нашего района в остальном республике. Еще хуже дела иммиграции. Для них и мы далеко, и Схинвал тоже далеко.
Сегодня в администрации Ленингорского района мне сообщили, что по просьбам местных жителей югостинские и российские пограничники, посовещавшись, приняли решение о том, что все жители Ленингорского района могут посещать селение Цыногорской зоны без пропусков. По словам Тамары Миракашвили, жители такому решению рады. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня Грустат опубликовал окончательные данные всеобщей переписи населения, проведенной в ноябре 2014 года. По итогам переписи с 2002 года население Грузии сократилось на 15%, составив 3 миллиона 714 тысяч человек. Специалисты обратили внимание на то, что после получения этих цифр и несложных подсчетов можно сделать важный вывод. На выборах 2012 года проголосовало огромное количество мертвых душ. Подробности у Ираклия.
Презентация окончательных результатов всеобщей переписи населения состоялась в Национальной библиотеке парламента. Исполнительный директор Грустата Мэри Даушвили представила основные итоги опроса. По оглашенной информации, перепись охватила 82% территории Грузии, за исключением оккупированных регионов. По сравнению с 2002 годом, население Грузии сократилось на 658 тысяч человек и составило 3 миллиона 714 тысяч. Именно этот факт оказался в центре внимания специалистов. Конституционалист Леван Алапишвили считает, что власти должны незамедлительно откорректировать избирательные списки, так как количество избирателей, попавших в списки для голосования в 2012 году, практически равняется количеству населения. Получается, что в этих выборах участвовало около 500 000 мертвых душ, считает Леван Алапишвили, и подкрепляет свои доводы данными Центральной избирательной комиссии.
Хочу особо подчеркнуть, что нынешние власти, в отличие от прошлых, проявили политическую волю и провели перепись, что заслуживает одобрения. Согласно избирательному кодексу, в голосовании имеют право участвовать те граждане, достигшие 18 лет, которые проживают на территории страны или временно находятся за рубежом. По данным ЦИК, на прошедших парламентских выборах за рубежом проголосовали около 50 тысяч избирателей. В то же время количество граждан Грузии, не достигших 18 лет, превышает 600 тысяч человек. Получается, что на выборах 2012 года участвовали более 500 000 несуществующих граждан, что порождает много вопросов в плане легитимности этого парламента. Если перевести эти голоса на количество мандатов в парламенте, то получится от 25 до 30 депутатских мест.
Резюмировал Леван Алапишвили. В разговоре с «Эхо Кавказа» это очевидное несоответствие прокомментировал зампредседателя ЦИК Георгий Шарабидзе. Он считает, что этот вопрос выходит за рамки компетенции комиссии.
Оглашенные Грузстатом данные не окажут никакого влияния на избирательные списки. При их составлении мы руководствуемся информацией, предоставляемой нам Минюстом.
Заявил Георгий Шарабидзе. Леван Алапишвили подтвердил, что формирование списка избирателей входит в компетенцию правительства, а ЦИК занимается только процедурными вопросами и подсчетом голосов.
Теперь решающее слово остается за правительством, которое ради формирования прозрачной и демократической избирательной среды должно предпринять целый ряд последовательных шагов, которые помогут искоренить несоответствие между количеством населения и реальным списком избирателей. Этот процесс должен быть проведен с максимальной прозрачностью при участии оппозиции и профильных НПО, чтобы в будущем ни у кого не оставалось вопросов вокруг формирования избирательных списков.
Считает Леван Алапишвили. Данные всеобщей переписи выявили еще несколько любопытных фактов. С 2002 года вторым по количеству населения городом Грузии вместо Кутаиси стал Батуми, в котором проживают 152 тысячи жителей. Не менее любопытны цифры, развенчивающие миф о якобы преобладании в Грузии граждан с высшим образованием. На деле их оказалось около четверти населения. Еще 17,5% имеют профессиональное образование, 36,5% получили средние. Остальные 14% довольствовались начальной стадией образования. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария анализирует один из недавних эпизодов внутриполитической полемики в самопровозглашенной Республике Абхазия с грамматической точки зрения.
Когда на абхазском сайте Аяйра разместили мою появившуюся неделю назад на «Эхо Кавказа» публикацию «Виктор Тванба не будет извиняться», где в частности цитировались заявления разных организаций в связи с полемикой между двумя героями Абхазии Тванба и Килба, один из комментаторов написал: «Подготовивший текст обращения партиям Сахара по незнанию или с умыслом допустил неточность. Фамилии народов Апсуа, Ашхаруа не склоняются, в том числе многовекового рода Килба, что порождает прецедент, позволяющий вести диалог вне дозволенного Апсуара». Конец цитаты. Для непосвященных уточню, что под народами Апсуа, Ашхаруа комментарии, наверное, имелись в виду носители абхазских фамилий и фамилии тех, кто говорит на ашхарском диалекте абазинского языка. Напомню также, что фамилия Абазина секретарь секретаря Совбеза Абхазии Мухаммеда Килба в тексте заявления амцахаровцев постоянно склонялось во всех падежах «Килбе, Килбы, Килбой» и так далее. И это настолько резало глаз читателям в Абхазии, привыкшим к несклоняемости у нас таких фамилий, что и на форуме другого сайта «Абхаз-автор» еще ранее несколько комментаторов заявления обратили внимание на данный нонсенс, и я в своей публикации при его цитировании. Причем один форумчанин, как это часто у нас можно услышать, безапелляционно просветил аудиторию: абхазские фамилии не склоняются. А другой возразил ему, что дело несколько сложнее, хотя его тоже покоробило склонение фамилии Килба. Дело действительно сложнее, и на этой ситуации следует остановиться поподробнее. Тем более, что, как красноречиво свидетельствует описанный случай, тут тесно переплелись грамматика с политикой. Слово «склонение» в русском языке, как известно, является не только языковой дефиницией, но имеет и другой смысл – склонять по-всякому. И в склонении фамилий, которые, по мнению многих, не следует склонять, обычно начинает видеться некое неуважение, пренебрежение к конкретной личности. А еще тут налицо столкновение правил русского языка с традициями следования им той или иной языковой среде, общности людей. Действительно, согласно действующим правилам русского языка, все фамилии, кончающиеся на «а», которому предшествуют гласные, несклоняемые, например, «гулия». А вот фамилии на «я» склоняемые. Но в Абхазии, сколько себя помню, все абхазские фамилии, кончающиеся на «а» и «я», никогда в русских текстах не склонялись. Ардзинба, Аджба, Зантария. И это можно объяснить хотя бы даже таким нюансом. Некоторые носители фамилий пишут в русском варианте на конце «ия», другие «иа». И это их право. Так покойный абхазский писатель Даур Зантария писал свою фамилию с «я» на конце, а абхазский поэт Владимир Зантария пишет с «а». Так не смешно ли будет, если фамилию одного склонять, а другого нет? Многие, увидевшие в заявлении партии Амцахара склоняемой фамилию Килба, предположили, что текст писал человек, незнакомый с местной традицией, а привыкший писать так, как это делают из российского далека. Но если так, то почему же его не поправили те в руководстве партии, кто привык к нашей традиции? Может, потому что тут примешивается тот психологический оттенок, о котором я упомянул? Любопытно, что фамилия Тванба в тексте заявления не склонялась. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас время обзора югоостинской прессы, которую подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует материал о предстоящем референдуме. Авторы приводят соответствующие выдержки из Конституции. При соблюдении всех процедур и норм закона референдум должен быть назначен в первых числах июня. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением референдума, осуществляется за счет средств государственного бюджета республики. В среднем, как показал опыт выборных кампаний в Южной Осетии, это 15-20 миллионов рублей, напоминает издание. О промышленном потенциале республики размышляет автор газеты «Южная Осетия» Абагаев. Он описывает неутешительную картину простоя заводов, которые так и не смогли заработать после развала СССР. Автор приводит слова председателя парламентского комитета по промышленности, транспорту и энергетике Рустана Тедеева. Для выхода из затяжной стагнации депутат предлагает построить в республике собственные гидроэлектростанции. Строительство ГЭС способно стать локомотивом, который вытянет экономику страны из ямы, убежден Тедеев. Наличие собственной электроэнергии даст импульс промышленному сектору, будет способствовать развитию всех отраслей экономики. В строительстве ГЭС будут задействованы фактически все заводы республики. Были планы, что электровибромашина будет изготавливать металлоконструкции, эмальпровод, сандвич-панели для возведения зданий ГЭС. Завод строительных изделий должен обеспечить работы товарным бетоном. Возможно, включение в процессы некоторых других предприятий, пишет газета. Окончательного решения пока не принято, и статье не ясно, когда ожидать и ожидать ли вообще строительство ГЭС. Экспериментальный проект «Тепличное хозяйство», который реализуется в Знаурском районе, оказался успешным, пишет информационное агентство РЕС. В прошлом году был выращен отличный урожай экологически чистых продуктов, сказали в пресс-службе администрации Знаурского района. Жители, которые занялись развитием тепличного хозяйства, и в этом году ожидают получить богатый урожай. В 2015 году под строительство 10 теплиц было выделено 2400 квадратных метров земли. Около 50 тонн помидоров реализовали на местном рынке. У жителей района появились рабочие места и возможность заработать. Так как первый опыт экспериментального проекта оказался успешным, руководство района собирается открыть еще несколько теплиц в этом году, пишет агентство. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Ваматова.
Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили в рамках официального визита в Брюссель провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Стороны обсудили либерализацию визового режима, политическую ситуацию в Грузии и предстоящие парламентские выборы. Глава европейской дипломатии заявила, что поддерживает предоставление визового режима для граждан Грузии. В свою очередь Усупашвили после встречи отметил, что дополнительных требований Грузии в процессе либерализации визового режима с Европой не будет. Позиция всех едина и очень проста. Грузия сделала все, что должна была сделать, и дополнительные требования, предусловия в процессе либерализации визового режима не ожидаются. Приводит слова спикера «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. При этом для рассмотрения вопроса необходимо определенное время, добавил Усупашвили. Однако, исходя из того, что вопросов для рассмотрения много, Европарламент пока не может назвать конкретную дату принятия решения, уточнил глава грузинского парламента. По данным всеобщей переписи 2014 года, численность населения Грузии составила 3 713 804 человека, что на 15% меньше по сравнению с результатами переписи населения 2002 года. Согласно переписи, 47,7% населения составляют мужчины, 52,3% – женщины. По половому и возрастному составу 46% городских жителей страны составляют мужчины, женщины – 53,8%. Что касается сельского населения, то здесь в общей сложности проживает 49,8% мужчин и 50,2% женщин. В Грузию прибыла военная делегация США и НАТО. Она ознакомится с инфраструктурными возможностями Батумского морского порта, через который будет доставлена американская военная техника для запланированных на май масштабных совместных учений. Во время визита в порту разговор коснулся запланированного на май учения «Достойный партнер» и вопрос ввоза военной техники при помощи Батумского порта, сообщили в Министерстве обороны Грузии, отметив, что стороны выразили готовность к углублению сотрудничества в будущем с точки зрения логистики. Командующий сухопутными войсками США в Европе Федерик Бен Ходжес рассказал, что в состав делегации входят офицеры из Европейского командования США, НАТО и стран Европы.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. У здания Тбилисского Сакрибула сегодня прошла акция протеста в память о погибших и пострадавших на рабочих местах. Что говорят цифры, во сколько оценивают жизни своих подчиненных работодателей и что изменилось за последние годы в сфере занятости, расскажет Анастасия Славенская.
На ступеньках парламента пожарник, спасатель, шахтер, строитель и металлург. Вернее, не они сами, а их форма. Спецодежда, каски, защитные очки, обувь. Совсем новые, не потертые и не выцветшие. Их не успели доносить. Они как напоминание о людях, которые однажды в самый обычный день топили чашку крепкого чая, поцеловали на прощание жену, а вечером так и не вернулись с работы. В 2015 году на рабочих местах погибли 42 человека, тяжело пострадали 80. И это, говорит председатель Объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили, отнюдь не точная цифра. Это те случаи, о которых стало известно профсоюзу, а он представлен на малом количестве предприятий Грузии, всего 27% от их общего количества.
Представляете, сколько таких фактов может быть на самом деле? Особенно на строительных объектах, где, как правило, ведется родственный бизнес. С семьями погибших пытаются договориться, и в итоге в документах фиксируется смерть из-за проблем со здоровьем, инфаркта, например, а не из-за полного игнорирования норм безопасности труда, на самом деле повлекшего за собой смерть работника.
Пострадавший работник или семья погибшего могут получить компенсацию от нанимателя фактически только через суд. За эти годы профсоюз, говорит Петриашвили, помог, например, выиграть дело женщине с тремя детьми, потерявшей кормильца. Суд обязал компанию ежемесячно выплачивать семье по 400 лари до совершеннолетия детей. Компенсация может быть и одноразовой, продолжает Петриашвили. Он вспоминает случай, когда семья получила 150 тысяч лари от предприятия. Однако число людей, которые доходят до суда, ничтожно мало. В случае, если пострадавший работник не являлся членом профсоюза, все расходы, услуги адвоката и судебную пошлину он должен оплатить сам. Добиться справедливости можно, продолжает Петриашвили, но на это нужно много сил, денег и времени.
Еще 10-15 лет тому назад срок трудовых споров был ограничен. Они должны были быть рассмотрены в течение месяца. Сейчас же процесс может затянуться на 3 года. Когда работник постоянно встречается с такой несправедливостью, нигде не может найти правды, неудивительно, что люди начинают бастовать. Что им еще остается? А такую среду создают те уродливые умы, которые сидят в парламенте и понятия не имеют о том, каково это работать на производстве, заниматься тяжелым трудом. Им все это противно.
Безопасность на рабочем месте, достойные условия и оплата труда, создание эффективной трудовой инспекции, а не ее видимости – это то, о чем из года в год говорит и неправительственный сектор. Несмотря на изменения, которые начало вносить правительство в Трудовой кодекс в 2013 году, никаких ощутимых результатов это не принесло, говорит представительница Центра по мониторингу и изучению прав человека Лина Гвинянидзе. За это время был создан департамент инспектирования труда, разработан механизм медиации и формат так называемой трехсторонней комиссии социального партнерства. Она предусматривает совместную работу нанимателей, рабочих и представителей власти. Все три инструмента связаны с реформами, проведенными после 2013 года. И сегодня мы однозначно можем говорить о неэффективности этих механизмов, о том, что они лишены содержания. В принципе, мы не ожидали особых результатов, учитывая, что за этими изменениями не последовало активной работы со стороны государства. Трехсторонняя комиссия за эти годы провела всего 2 заседания, и никакой трудовой политики, создание которой ей было поручено, ею разработано не было. Говорит Гвинянидзе. Положительные тенденции, которые наблюдаются в последнее время, она считает активность самих рабочих. Совсем недавно на нескольких производствах шли забастовки, которые принесли, пусть и минимальные, но все же результаты, говорит Гвинянидзе. Вследствие чего проблемы, которые годами копились в стенах производств, стали предметом широких дискуссий в обществе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководителями независимых средств массовой информации Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. На встрече обсуждались вопросы государственной поддержки независимых частных СМИ Абхазии, а также проблемы развития и укрепления абхазского медиапространства. Частные СМИ находятся в сложном экономическом положении, так как не выработаны механизмы их доступа к финансовой поддержке, в частности к грантовому субсидированию. Ключевым условием, как подчеркнул президент, должно быть полное невмешательство государства в редакционную политику независимых СМИ. На сессии парламента 21 апреля было принято постановление о вопросах регулирования оборота жилых помещений Республики Абхазия. Редактор нужной газеты Изида Чаня высказала свое мнение по поводу данного постановления. Она считает, что парламент принял разумное, взвешенное решение. Да, компромиссное, но в подобных ситуациях по-другому не бывает. Инициаторы проекта моратория застраховали свою идею со всех сторон. И самое главное, они записали в свое постановление инвентаризацию жилищного фонда. Я, конечно, бы добавила бы и земельного, но земля у нас не продается. А теперь от постановления к исполнению. Я очень хочу посмотреть на то правительство, которое сможет осуществить инвентаризацию в ускоренном режиме. Под лозунгом инвентаризации шли ко власти все, кроме первого президента, но никто даже не попытался приступить к ее осуществлению. Реальность такова, что надо иметь очень серьезную и автономную и от власти, и от населения правоохранительную систему, которая сможет вынести вердикт, не оглядываясь на родственников и знакомых, бывших и настоящих чиновников, незаконно оформивших жилье и многие гектары земли. По определению в Абхазии это сделать невозможно. Два десятка лет уже традиция. Наверное, я пессимистка, но думаю, что выбраться из этой трясины беззакония почти невозможно, пишет Изида Чаня. Тем не менее, она считает, что надо следить за исполнением постановления, и тогда это будет мораторий всем мораториям. Газета «Акуасухум» сообщает, что в столице республики ведутся ремонтно-восстановительные работы. Это освещение улиц, благоустройство парковых зон, установка лавочек и урн на набережной. А также проводится укладка асфальта и замена водопроводных и канализационных труб на нескольких улицах. В этом году по всей протяженности набережной Махаджиров установят 445 лавочек, 107 из которых отреставрированные. Также установят 195 новых мусорных урн. Поэтапно планируется освещение всех улиц столицы и многое другое. Общая сумма проводимых работ составляет более 90 миллионов рублей. Все мероприятия планируется завершить ко дню города, который будет отмечаться 10 июля. Агентство Абснепресс сообщает, что по инициативе Международного фонда Абсны вышел в свет общественно-политический журнал «Абхазия. Моя страна». Журнал издан на абхазском языке. Он направлен на сохранение и развитие традиций и культуры абхазского народа. Материалы, вошедшие в журнал, будут переведены на русский, английский, турецкий и арабский языки. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Ровно 30 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв в реакторной зоне четвертого блока станции привел к масштабным выбросам радиоактивных веществ, заражению территории в сотни тысяч квадратных километров и трагически изменил судьбы миллионов людей. Навсегда изменилось и отношение к атомной энергетике, что стало причиной аварии. Насколько мирный атом сегодня? Обозреватель Русской службы радио «Свобода» Александр Гостев беседует с научным обозревателем Русской службы радио «Свобода» Сергеем Добрининым.
О том, что произошло в ночь на 26 апреля 1986 года, спустя 30 лет вспоминают очень много, но, наверное, с научной, с технической точки зрения, люди в большинстве своем не до конца понимают, как в общих чертах устроен ядерный реактор и что пошло не так.
Кажется, что это сложно, на самом деле ничего сложного нет, потому что это немножко похоже на самовар. Но вот в самоваре, в классическом, я имею в виду, в традиционном, там в баке вода, внутри трубка, в трубку ты кидаешь шишки, щепки, они горят, греют воду. Ну вот теперь представьте себе, что таких самоваров много, их там почти 2000. Они немножко вытянуты, то есть довольно сильно вытянуты. Они в диаметре сантиметров 30, а высоту несколько метров. И они все вместе упакованы в такой большой барабан, сделанный из графита. И вместо этих щепок и шишек, которые обычно бросают в самовар, туда заброшено ядерное топливо. Вокруг там точно так же, как в самоваре, вода. Ядерное топливо нагревает воду, вода вскипает, пар крутит лепестки турбины. Получается электричество. Это в самых общих чертах, в общем, ничего сложного нет. А вопрос в том, как всем этим управлять, да? Потому что ядерное топливо, оно само по себе разогревается, нужно, чтобы его контролировать, его температуру, чтобы делать его более горячим, менее горячим и так далее. Но нужно сказать пару слов о том, почему вообще ядерное топливо разогревается. Сейчас я вообще говорю о реакторе типа РБМК, как раз такой, какой был установлен на Чернобыльской АЭС. В ядерном топливе оно сделано из так называемого диоксида урана. 2% его состоит из так называемого урана-235. Это нестабильный изотоп, который достаточно легко распадается на другие ядра. Для того, чтобы он распался, он может делать это самопроизвольно, но обычно для этого нужно, чтобы в него ударил свободный нейтрон. Это маленький такой шарик. Интересно, что при распаде каждого ядра урана-235 получается, во-первых, много энергии, той самой, которая разогревает воду, а во-вторых, вылетает несколько нейтронов, которые тоже могут ударить другие такие же ядра, тоже их разбить, получится еще больше энергии, еще больше нейтронов и так далее. Получается так называемая цепная реакция. В принципе, вроде той, которая происходит в ядерной бомбе в общих чертах. Вот. Но некоторые нейтроны попадают в ядра урана-235, приводя к следующему этапу цепной реакции, а некоторые теряются. Вот чем больше их потеряется по дороге, тем медленнее будет идти цепная реакция. Чем больше их останется, тем быстрее она будет идти. Для того, чтобы снижать количество нейтронов внутри реактора, в этот графитовый барабан между этими нашими атомными самоварами вставляют так называемые поглощающие стержни. Они сделаны из такого материала, который хорошо поглощает нейтроны, значит, их становится меньше в реакторе, значит, меньшее количество нейтронов может разбить новое ядро урана-235, и цепная реакция останавливается. Эти стержни, они сверху вставляются в реактор, их опускают глубже или ниже, чем глубже он опущен. То есть чем больше стержней, чем глубже они опущены, тем медленно идет реакция. Чем выше они подняты, если вообще все вынуты, реакция идет достаточно быстро. Если сбросить в реактор сразу же все стержни одновременно, то реакция вообще остановится. И, собственно, главная аварийная кнопка электростанции такого типа, какой была Чернобыльская атомная электростанция, она просто делает то, что она сбрасывает все стержни поглощения внутрь реактора, и все останавливается.
Так что же случилось, возвращаясь к своему первому вопросу, и по чьей вине, если кто-то вообще был виноват, персонал станции или кто-то еще?
Ну, достаточно интересная история. Во-первых, что происходило? Ну, вот, может быть, не все помнят или не все знают, что происходило. Это был необычный этап работы станции, проводились испытания. Испытания, кстати, были связаны во многом с холодной войной, потому что испытывалась ситуация, что враг захватит станцию и прикроет все внешнее электричество. На самом деле станция, хотя она производит электричество, она его и потребляет, причем потребляет его из внешней сети, потому что оно нужно, чтобы крутить насосы, которые подают в эти самовары воду. Интересно, что такие испытания уже проводились на разных станциях, в том числе и на Чернобыльской. Они заканчивались неуспешно, а тут, 25-е, начинались последние выходные перед 1 маем. Понятно, что хотелось провести испытания наконец-то успешно, а его проводят в выходные, потому что приходится снижать мощность станции, а значит промышленность страдает от недостатка электричества. В общем, всем очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. Испытания связаны с тем, что мощность реактора снижается достаточно сильно, примерно до 20% его номинальной мощности. И в какой-то момент, это было примерно час ночи 26 апреля, субботы, мощность стали снижать. В какой-то момент она провалилась очень сильно, сильнее, чем предполагалось. Но потом ее удалось выправить, стабилизировать. И казалось, что все идет прекрасно, что никаких проблем вообще нет. Но вдруг реактор стал сам по себе разгоняться. Никто не понимал, почему это происходит, потому что это была совершенно нерегламентная ситуация. И спустя минут 15, ну, даже, может, меньше, спустя несколько минут, скажем так, когда стало понятно, что реактор вышел из-под контроля, операторы, точно известно, кто из них, нажали эту самую кнопку, которую я сказал, которая сбрасывает все стержни внутрь реактора. И все были абсолютно уверены, что таким образом они все остановят, все будет хорошо. Но вместо этого, спустя пару секунд, раздался тот самый катастрофический взрыв, который, собственно, привел к Чернобыльской трагедии.
Ну а что стало причиной того, что кнопка вот эта аварийная не сработала и случился взрыв?
Я хотел бы здесь начать с небольшого исторического экскурса в расследование, ну, в самых общих чертах. На самом деле, спустя примерно, ну, спустя несколько месяцев, а именно в августе того же 86 года, на большой конференции МАГАТЭ в Вене советская делегация представила доклад по итогам расследования, где во всем обвинила персонал станции. Причем там, я сейчас не буду приводить точную формулировку, но звучало, например, так, что это была череда невероятных ошибок. То есть, если представить себе, что речь идет об экипаже самолета, то самолет был недозаправлен, на высоте открыли все люки, выключили двигатели, и после этого еще направили самолет вниз. То есть самолет, как бы, гордость советской атомной энергетики, реактор типа РБМК, не мог взорваться, если бы не невероятные ошибки, совершенные одна за другой. Так считалось. Что именно произошло, причем сказано не было, но вот что-то произошло из-за того, что были допущены невероятные ошибки операторов в первую очередь. И этот доклад был принят МАГАТЭ, они тоже публиковали собственный доклад, и, в общем, в течение нескольких следующих лет официальная позиция была такова, что вся вина лежит на персонале станции, что они нажимали на те кнопки, что они провалили мощность реактора, что они слишком поздно нажали на кнопку аварийной защиты и так далее. И даже состоялся суд в 87 году, где были 6 человек из персонала станции осуждены, трое из них на 10-летние сроки. И интересно, что во время суда и они сами, то есть подсудимые, и свидетели, и другие люди говорили одно и то же. Мы не представляли себе, что наши реакторы вообще могут взрываться. Вера в то, что атомная энергетика в принципе, и в частности реакторы этого типа безопасны, была так велика, что никто не думал, что взрыв в принципе возможен. Тем более, что испытания проводились при малой мощности. То есть мы медленно едем, у нас есть педаль тормоза, в чем проблема? И только через 3 года, в 91 году, появился новый доклад. Сначала советский, потом он был поддержан и МАГАТЭ тоже, в котором оказалось, что на самом деле главным виновником всего произошедшего были не люди, а был сам реактор, его конструкция. Он обладал двумя очень важными особенностями. Во-первых, при маленькой мощности, на которой проводился эксперимент, он работал очень нестабильно. Так нестабильно, что было невозможно сказать, что именно внутри происходит. То есть как там летают нейтроны, сколько их, где их больше, где их меньше и так далее. И поэтому, когда мощность провалилась, о чем я сказал, реактор пришел в такое состояние, как большой тяжелый самолет, летящий на маленькой высоте. То есть он был очень нестабилен и неуправляемым, по сути дела. Но мало этого, когда его мощность стала подниматься из-за этой особенности неуправляемости, должна была сработать кнопка аварийной защиты. Но оказалось, что в первые моменты опускания стержней внутрь реактора, а я напомню, что кнопка сбрасывает все стержни внутрь реактора, это должно заглушить реакцию, а реакция не просто не тормозится, она усиливается. Это так называемый концевой эффект, который означал, что в сущности педаль тормоза, на которую все рассчитывали, первое мгновение работала как педаль газа. И это придало неконтролируемому реактору тот дополнительный импульс, которого не хватало для взрыва. Интересно, что об этих особенностях реактора типа РБМК в Советском Союзе знали и раньше. То есть эти особенности видели на других реакторах, но из-за специфики советской бюрократии никаких выводов сделано не было. Так что сегодня мы понимаем, что действительно, некоторые не совсем оправданные действия со стороны персонала тоже были, хотя они укладывались в официальный регламент. Но главная причина была особенность самого реактора.
Сергей, если говорить о последствиях такой катастрофы, тут надо их разделять на непосредственные последствия, какие-то, так сказать, среднесрочные и вообще самые масштабные, долгосрочные, которые очень трудно посчитать. Затронуто было несколько стран, которые сейчас независимые государства, да, даже фактически многие европейские государства, очень многие считают себя пострадавшими от Чернобыльской катастрофы. Но, тем не менее, насколько удалось ликвидировать эти последствия 30 лет спустя?
Ну, действительно, правильно говорить, что есть много разных факторов. Экономические последствия очень велики. Они были велики для Советского Союза в первую очередь. В сущности, Советский Союз столкнулся с трагедией такого масштаба техногенной впервые. И, судя по многим проявлениям и по многим деталям ликвидации, был к этому совершенно не готов. Многие люди были эвакуированы, в общем, психологически и социально. Последствия оказались очень велики. Большие последствия были психологические, в том числе, конечно, вера в то, что атомная энергетика – это невероятное достижение прогресса, абсолютно безопасное, и что мы сумели открыть эти мощнейшие силы природы и полностью их покорить. Вера в это сильно пошатнулась. Но если говорить непосредственно о последствиях, ну, грубо говоря, технических, сам по себе взрыв был сильным, но не порядка взрыва атомной бомбы. Там было всего мощность около 250 тонн ТНТ. С самого взрыва погибло всего 2 человека. Главная опасность представляла собой тогда и представляет собой сейчас выброс радиоактивных веществ, которые разнеслись по территории площади примерно с Британские острова в общей сложности, хотя она, конечно, выглядит как пятна в разных странах, в основном в Беларуси, Украине, России, но также, например, в Скандинавии и даже в Альпах, где-то больше, где-то меньше. Большая часть этих выбросов состоит, ну, из тех, которые представляют опасность сейчас, состоит из так называемого цезия-137. Его период полураспада 30 лет, то есть как раз сейчас, когда мы отмечаем 30-ю годовщину трагедии, сейчас только половина этого цезия стала неопасной. То есть его опасность по-прежнему очень велика. И надо понимать, что он будет представлять опасность еще как минимум сотни лет. Ну, может быть, пару сотен лет. И с этим практически ничего нельзя сделать. Но есть важное обстоятельство, что мы не очень хорошо до сих пор понимаем, как именно радиация действует на человека и природу. Мы знаем, что это опасно, мы знаем, что большое облучение вызывает очень сильную лучевую болезнь и достаточно скорую смерть. Но маленькие дозы облучения влияют на человека плохо. Как именно плохо, тут мнение расходится. Известно, что непосредственно от острой лучевой болезни в первые там, месяцы после аварии погибло всего 29 человек. А во сколько погибло от болезней, связанных с облучением, следующие десятки лет, оценки очень сильно разнятся. ВОЗ считает, что дополнительных смертей от, в первую очередь, рака было всего там от 4 до 8 тысяч. По данным, например, Greenpeace, таких смертей было больше 100 тысяч. Где правда, сложно сказать, потому что статистику собрать очень сложно. Сложно оценить, какие именно случаи заболевания раком были связаны с обучением, какие нет и так далее. Здесь идет много споров, и, видимо, окончательной правды мы никогда не узнаем. В то же время, скажем, животные и растения, которые появились на этих закрытых для человеческой деятельности территориях в Беларуси и вокруг Чернобыльской станции, они чувствуют себя прекрасно. Никаких двуголовых там собак не родилось. Природа расцвела, популяции все восстановились, стали слишком большими. Тем не менее, сейчас, спустя 30 лет, конечно, опасность радиации для многих подзабылась. Люди много где возвращаются на свои прежние дома, или их дети возвращаются в прежние дома. Снова стали собирать грибы и ягоды в зараженных лесах. Известно, что уровень содержание радиоактивных веществ там значительно, иногда в тысячи раз превышает допустимый. Это, конечно, может означать опасность новых раковых заболеваний, и такая опасность сохранится еще в ближайшие, как я уже сказал, сотни лет.
Сергей, спором о том, безопасна ли атомная энергетика или нет, нет конца и края. Мнения настолько полярны, что непонятно, кому верить. Вот может ли сегодня повториться что-то подобное, и все-таки есть ли у АЭС будущее?
Здесь сразу же несколько вопросов. Начнем с повторения аналогичной ситуации. Ну, реакторы РБМК чернобыльского типа по-прежнему работают. Их в России сейчас 13 штук. Конечно, после аварии они были существенно модернизированы и исключили те их особенности, которые привели к чернобыльской аварии. То есть прямое повторение той аварии сейчас, скорее всего, невозможно. Другое дело, что в этом же году 5-летняя годовщина Фукусимской трагедии, трагедии на станции Фукусима-1 в Японии. Ее причины были совершенно другими. Там и реактор был другого типа, реактор типа ВВР, так называемый. Там было дело в том, что станция была неудачно расположена в сейсмоопасной зоне и недалеко от морского побережья. И после землетрясения достаточно сильного и цунами произошли большие радиоактивные выбросы. То есть там взрыва такого типа, как в Чернобыле, не было, но выбросов было достаточно много, хотя и меньше, чем в Чернобыле. Эта авария, которая в большей степени касается нынешней политики современной в области атомной энергетики, конечно, сыграла достаточно большое психологическое значение. В первую очередь для избирателей в разных странах, которые понимают, что такое может произойти по-прежнему даже в современном мире. И, например, Швейцария и Германия после этого отказались от атомной энергетики. Но скорее это вопрос психологии, в первую очередь. Атомная энергетика имеет свои плюсы и минусы. Плюсы, например, в том, что она экологически, если не случается взрывов, относительно чиста, то есть она сопряжена с выбросами большого количества парниковых газов в атмосферу. Стоимость энергии, которую она вырабатывает, относительно невелика. Плюс для любой страны, особенно для страны, которая собирается вступить в мирный атомный клуб, атомная энергетика – это технологии, это кадры, это большой государственный престиж. Поэтому, например, до Фукусимской трагедии 60 стран собиралось развивать себя атомную энергетику, после 45, то есть меньше, но не намного меньше. И в прошлом году число реакторов, введенных в строй, 10 штук, это был рекорд за последние 10 лет. То есть мир не отказывается массово от атомной энергетики, только самые развитые страны, которые могут себе это позволить, скорее так. Плюсы таковы, но минусы связаны с тем, что атомная энергетика связана в первую очередь с отработанным ядерным топливом. Это очень опасные вещества, намного более опасные, чем неотработанные, кстати. Они будут опасны на протяжении тысячелетий, даже десятков тысяч лет. И с ними ничего не сделать, где-то надо хранить. То есть это топливо, которое все больше нарабатывается, это постоянная угроза, которую мы где-то в земле захораниваем, частично, даже почти ничего не перерабатывая. И это означает опасность, которая просто зарыта в землю. И, конечно, для многих это обстоятельство, а также возможности аварии, которые связаны с большими загрязнениями по всему миру, они перевешивают все плюсы. Учитывая темпы, с которыми развиваются нынешние технологии возобновляемых источников энергии, в первую очередь солнечных батарей, если это будет продолжаться так же, то лет через 10 просто атомная энергетика не выдержит конкуренции, скорее всего.
Смотрите, катастрофы в атомной энергетике могут быть техногенного характера, могут быть результатом ошибки, а ведь могут быть и следствием террористического акта. Вот насколько АЭС в мире защищены от атак террористов и хранилища ядерных отходов, кстати говоря, тоже. И если вспомнить, например, недавние события в Бельгии, когда была выявлена террористическая цепь, которая совершила теракт в брюссельском аэропорту, ее члены на допросах стали рассказывать, что вообще-то мы планировали устроить теракт на атомной электростанции в Бельгии. Насколько технически это возможно? Если, условно говоря, террористы прорываются к атомной электростанции, перебивают охрану, и, наконец, вот они перед реактором. Вот что они сумеют сделать, а что не сумеют?
Насколько я понимаю, нажимая на кнопки на пульте управления, даже если ты специалист в этой области, ты сейчас не можешь привести современный реактор к состоянию чернобыльского, грубо говоря, устроить на нем взрыв силами самого реактора. Опасность скорее не в этом. Опасность в том, что и в реакторе, и особенно на территории станции, в тех местах, где хранится отработанное топливо, есть очень много очень опасных радиоактивных веществ. Если привести с собой взрывчатку и взорвать эти вещества так, чтобы они попали в атмосферу в виде каких-то аэрозолей, то тогда действительно будет очень плохо. Другое дело, что об этой опасности понимают хорошо во всем мире, и, конечно, я не могу сказать точно, потому что я не специалист в области обеспечения безопасности атомных станций, и мало кто про это может что-то рассказать, потому что это, скорее всего, засекреченная информация. Но то, что я слышал, это опасность хорошо понимают, и станции очень хорошо охраняют и в России, и в мире. Вот я, например, слышал историю, что несколько лет назад в Америке были проведены очень масштабные учения, где был построен, можно сказать, макет целой атомной электростанции, и в условиях, приближенных к реальным, была устроена учебная атака террористов на эту станцию, они не смогли подобраться ко второй или к первой зоне охраны, грубо говоря. То есть охрана таких объектов занимается в каждой стране очень серьезно. Так что потенциально, конечно, если взорвут какое-нибудь хранилище отработанного топлива, это будет очень плохо. Это будет огромное заражение территорий. Но охраняются они тоже очень хорошо.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.